И наш гость Евгения Паничевская, руководитель благотворительного фонда Ассоциация родителей детей с аутизмом. И мы сегодня поговорим о том, с какими проблемами сталкиваются родители особых деток, вот когда они пытаются устроить их на учебу, например.
Я всех приветствую. Добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, вот вы занимаетесь давно уже этой работой, да?
Я занимаюсь этим с тех пор, как узнала, что у моего сына аутизм. Приблизительно полгода я, скажем так, приходила в себя, как и любой родитель, который огорошен такой информацией. Вот. Но после этого мне стало интересно, почему же все именно так, как оно происходит. Мы собрались с группой родителей активных и родителей, готовых тратить время и силы на то, чтобы понять ситуацию, создали организацию, и вот организация уже примерно 4 года.
Угу. Ну, я так понимаю, что вы для себя, наверное, определили морально, психологически, с какими вообще проблемами сталкивается, что думает общество об этом, а что думают те люди, которые непосредственно сталкиваются с такими людьми?
Вы знаете, чем интересна тема аутизма? Это тем, что приобретаешь совершенно другой взгляд на детей, на людей, на жизнь и на их будущее. И оказалось, что в силу того, что аутизм — это не столько заболевание, сколько состояние, в котором человек всю жизнь пребывает, и лечить его невозможно, а можно только обучать человека и давать ему возможность приобретать новые навыки. И родители, и педагоги, и чиновники, которые сталкиваются с этой проблемой, понимают, что решить ее только вопросами детства невозможно. Нужно готовить людей к дальнейшей жизни. А это самая сложная тема у нас в стране, потому что ни образование, ни медицина не имеют цели подготовить человека к самостоятельной жизни, дать ему независимость. Вся помощь оказывается только актуальна здесь и сейчас. А нас интересуют вопросы, ну, скажем, такие пролонгированные, длительные. Нам интересно вырастить наших детей так, чтобы в будущем они справлялись без нас.
Я знаю, что в Советском Союзе был такой подход, что всех особых детей старались как-то отдалить от общества, да, в определенные интернаты создавали, там назывались они для умственно отсталых, и туда всех без разбора. Но я, насколько понимаю, что с этой проблемой до сих пор не поборолись. Или вот какая у вас?
С этой проблемой не просто не поборолись, это основная проблема, которая мешает нам на уровне Министерства образования помочь детям с аутизмом. Существует несколько стандартов государственных, по которым проводится обучение детей, имеющих определенные проблемы развития. В эти стандарты аутисты не вписываются. Добиться пока создания такого стандарта или какого-то направления, которое помогало бы детям с аутизмом, не удается. Поэтому они по-прежнему вписываются в зависимости от силы нарушения или даже зачастую это просто решение администрации какого-то заведения взять такого ребенка. А делятся они на основные несколько типов, и это типы нарушений. То есть либо это будут нарушения, связанные с интеллектуальным развитием, будет умственная отсталость, либо речевое развитие, куда тоже берут наших детей, либо это нарушения двигательные. Зрение, слух. То есть вот это основные типы специальных учебных заведений, которые у нас существовали, существуют как в дошкольном образовании, так и в школьном. Здесь комплекс проблем, которые сопутствуют аутизму, не рассматривается вообще.
А вы видите, каким образом социализацию этих деток? Их нужно вместе со всеми учить, либо для них отдельные, вот именно для детей аутистов создавать какие-то школы?
Вы знаете, есть, допустим, мое мнение, а есть мировой опыт. И поскольку мой ребенок достаточно развит, ему нужно находиться рядом с обычными детьми. Это, в принципе, нужно каждому ребенку и каждому человеку, потому что мы нигде больше не научимся себя вести, кроме как рядом с другими людьми. А детям надо видеть различные модели поведения, различные модели реакции. Детям надо оказываться в ситуации, когда они должны сами принимать решения, находиться рядом в ситуации там, учитель-ученик. Они должны уметь самостоятельно выполнять какие-то вещи, но учитывать то, что рядом другие люди. Они не увидят это дома, и система, которая сейчас замыкает их в стенах и дает им только индивидуальное обучение, а это обучение ребенок взрослый, оно абсолютно не развивает ребенка.
Евгения Паничевская, руководитель благотворительного фонда Ассоциации родителей детей с аутизмом в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. А теперь я предлагаю, раз уж мы заговорили о мировом опыте, предлагаю послушать сюжет из Львова. Наш сапкор Ирина Гречана узнала об израильских методах помощи детям с аутизмом.
Кожен сотий малюк, що народжується, має порушення аутичного спектру. Однак в Україні про таких дітей переважно забувають – і влада, і широкий загал. У Львові відбулась лекція ізраїльського експерта, поведінкового терапевта, яка займається інклюзивними програмами для дітей з аутизмом, Шанталь Азулай. Вона розповідала батькам, чиї діти живуть з аутизмом, як саме побудувати свою роботу, аби включити таку дитину в суспільство. Організатор лекції Ганна Косарєва розповідає, що в Ізраїлі суспільство ставиться до дітей з аутизмом зовсім інакше, ніж в Україні. Інтегрованість таких людей у суспільне життя просто не порівняти з нашою.
Це не спринт, це марафон, це не все життя. Аутизм не можна вилікувати. Але можна зробити так, щоб ці діти стануть частиною нашого життя. Вони в Ізраїлі служать, там є в Масаді, це ізраїльська розвідка, там є відділ, який займається забезпеченням безпеки операцій, коли люди, там, ну, якийсь загін виходить на палестинські території. І в цьому відділі працюють аутисти, і потрапити в той відділ дуже-дуже важко. І працюють вони там саме через те, що суспільство навчилось використовувати їх особливості.
Шанталь Азулай вважає, що проблеми дітей з аутизмом в Україні турбують переважно самих батьків цих дітей, бо системного державного підходу вона не бачить. Відтак, саме такі лекції допоможуть батькам зрозуміти основи роботи, бо далі вони самі мають знайти спеціалістів, надати необхідну інформацію вчителям тощо.
Оскільки тут немає ніякої підтримки, нічого, щоб батьки взяли на себе ту роль. Можливо, дійсно, в нас є можливість інклюзії. Ну, я впевнена, що в нас, якщо прийти в школу, що тебе, напевно, туди візьмуть. Там скандалом і ще якось, але візьмуть. І дуже важливо, щоб батьки забезпечили достатньо інформації для вчителя, для того, хто спіє дитину.
За словами експерта з Ізраїлю, те, що аутизм є непереборною перепоною для включення людини у суспільство, є міфом. Підтверджують це численні історії успіху людей з аутизмом, які пройшли інклюзивні програми. В Україні діє єдиний центр «Відкрите серце», що займається такою роботою. Психолог центру Мар'яна Вальківська розповіла, який відсоток дітей має змогу пройти через центр.
10 років ми вже працюємо. У нас десь за рік проходить 150 дітей. У Львівській області є 27 ставок державних інклюзивного навчання. Це діти вчаться з асистентом у школі. Ну, ясно, що на таку велику кількість Львівської області дуже мало. Це взагалі, може сказати, нічого. В нашій державі поки що ще не вигідно мати такі групи, тому що треба багато їм обладнання, їм треба багато програм. Це все ми, наприклад, наш там це все закуповує за кордоном.
Попри намагання представників центру ставити це питання на державному рівні, Україна і досі мало опікується людьми з аутизмом, покладаючи всі проблеми на родичів цих людей. Ірина Гречана зі Львова спеціально для Громадського радіо.
І вопрос к Євгенії Понічевської.
Прокоментируйте, гостем
что вы услышали? Да, прокомментируйте, что вы услышали?
Я услышала несколько вещей достаточно болезненных. Первое – это то, что вся ответственность возлагается на родителей. Дело в том, что родители и так обременены огромным количеством вещей. И вот даже если анализировать тот закон по образованию, который предлагается сейчас, там предлагается родителям обеспечить детям обучение, не давая никаких механизмов им это обучение дать. Если бы каждый из нас изначально не выбегал своего ребенка, он бы не попал не то что в обычную школу, он не попал бы даже в специализированную школу. Ну и туда нам попасть крайне сложно. И мы должны обучиться сами каким-то образом через интернет. Мы должны стать специалистами в огромном количестве областей. Люди получают там образование годами. Мы должны стать врачами, учителями, юристами. Мы должны зарабатывать, кормить, лечить, во всем разбираться, добиваться и быть еще адвокатами.
Вы знаете, вот это послушаю, и сразу приходит на ум фраза из известного фильма «Не учите меня жить, помогите материально». То есть тут, наверное, напрямую это взаимосвязано.
Материально – это единственное, что нам постоянно вменяется в вину как подачка, в частности, от Министерства соцполитики. Очень часто это мы слышим такие фразы в каких-нибудь управлениях образования, где нам говорится, что вы, зачем детей с аутизмом лечить? Они же глубокие инвалиды. Им же дается социальная поддержка, которая равна 900 гривнам. И на эти 900 гривен родители должны и выучить, и вылечить,
знаете, вот
и все остальное.
Наше общество как-то так устроено, что мы вообще по своей сути максималисты. То есть мы или берем что-то отбрасываем, вот это нам не не нужно? Или мы, наоборот, это выделяем, превозносим и говорим, нет, мы вот этому уделим самое большое внимание, а просто делать то, что мы делаем в обычной жизни...
Вы знаете, почему очень часто именно от родителей особых детей звучат фразы «Мы счастливы, что у нас такие дети»? Потому что нельзя говорить о том, что мы счастливы. Но эта фраза звучит очень часто именно потому, что мы сами растем рядом с этими
рядом
детьми.
Рядом с ними.
Да, и меняем и свой взгляд, и отношение к жизни. И вот эта возможность наша обучиться огромному количеству вещей в этой жизни, то, что я научилась делать за 4 года, я вообще не планировала в своей жизни это не осознать.
А может, это вас и спасло в вашей жизни лично?
Может быть, спасло. Может быть, это сделало меня там глубже, например.
Сильнее.
Это делает глубже моих детей, мою семью, всех окружающих. Я считаю, что есть вещи, которые относятся лично к каждому родителю. Каждый из нас должен так заботиться о ребенке. Но есть и государство, и не надо сбрасывать на нас не то чтобы ответственность, а вот эту ношу нести все самим. Если бы, ну вот, слушая специалистов Израиля или других стран, мы понимали, что государство берет на себя ответственность в обучении специалистов, в финансировании всех тех вещей, которые были перечислены как вспомогательные при обучении, тогда мы делим это на равных. А когда мы финансируем, и мы еще должны, и мы не имеем никакой защиты, и обращаясь в суды или в какие-то инстанции, мы не получаем никакой поддержки, кроме упоминания о соцпомощи в 900 гривен, это просто, ну, это даже не унизительно,
понимаете,
это возмутительно.
Понимаете, даже коробит слух само слово «проблема». Вот
да.
Все время говорят «проблема». Почему проблема? Если это, с этим можно жить, и если этими детьми можно заниматься, почему обязательно нужно выделять слово «проблема»?
Ну, проблема звучит
если
именно потому, что...
слово «проблема», значит, уже и проблема существует.
Да, проблема просто потому, что проблема не в детях, проблема во взрослых, которые не справляются с этим. И если говорить действительно о проблеме, то и в сфере образования, например, то не хватает ни оборудования, не хватает ни методик, не хватает людей. Человек — это самый дорогой инструмент, и самый, он должен быть самый высококвалифицированный, самый оплачиваемый и подготовленный. И вот этого именно нет. И платить за качество и нагрузку человеческую, вот людского труда, вот это государство, похоже, не планирует.
Мы услышали, что в Израиле эти люди работают на... в серьезных должностях в разведке. То есть, ну, расскажите об этих особых способностях, которые вот в другом государстве уже научились применять и с пользой для нашей жизни.
Ну, не будем обольщаться. У всех людей есть способности, есть какие-то сложности. Да? Если говорить о сильных чертах аутистов, в каком бы состоянии они ни находились, то это их умение концентрироваться на какой-то определенной теме. Если говорить о диагностике, то это одно из качеств, которое выделяет аутисты. Оно называется стереотипия.
Но если... А что это, простите?
Это, например, частое повторение каких-то зацикливания на каких-то определенных моментах, на каких-то определенных вещах. Но вот именно те вещи, которые характерны для аутистов и делают их сильными и интересными. С одной стороны, это способность настолько сконцентрироваться на сфере своего интереса, что на все остальное человек уже не обращает внимания, вот здесь он становится докой. Есть также самая важная черта, которая из детства переходит потом в дальнейшую взрослую жизнь. Это особенности восприятия. Mm-hmm. Вот когда мы говорим о слове «воображение», у вас, вот я спрошу вас, Александр, для вас воображение — это что?
Чёрный квадрат Малевича.
Например, да?
Например, да.
Например, да. Или, например,
причём сделанный не мной.
Вот как к детству, например, да, вот способность воображать у ребёнка. А что значит воображать? Воображать — это значит, вы можете осознать ситуацию. Вы можете разделить ее на части по действиям.
К творчеству?
Помимо творчества. Воображение — это не творческая черта, это очень практическая черта. Когда вы можете любую детскую сказку или детский сюжет разложить на шаги, знать последствия этих шагов, планировать действия. Это все, что потом переносится во взрослую жизнь. И вот именно этот момент, он вызывает у аутистов сложность.
Кстати,
потому что
у
контекст...
обычных детей очень сложно,
и у обычных,
сложно
и у взрослых
научить правильному воображению.
Конечно, конечно. То есть вот это тот момент, который воспитывается во всех детях, который очень сложно воспитать у аутистов, потому что они не совсем так, как мы понимаем эту ситуацию, вот, в которой они оказались. Они не всегда понимают контекст сказанного человеком, они не всегда понимают эмоциональную окраску, выражение лица. Мой сын очень часто спрашивает: «Ты пошутила?» На всякий случай. Mm-hmm. при том, что очень из многих из них есть чувство юмора. И вот эта вот черта, которая позволяет им, с одной стороны, очень внимательно концентрироваться на каком-то вопросе, а с другой стороны, видеть ее не так, как мы, делает аутистов сильными и интересными сотрудниками.
Но вы посмотрите, как в Израиле эту особенность они
используют для анализа массивов данных, я так понимаю.
Для нужд государства.
Да, какие-то вещи они там анализируют и помогают. Говорят, что некоторые их люди, если с ними научиться находить контакт нормально, их социализировать, они просто прекрасно справляются даже лучше компьютера с некоторыми задачами.
Ну, конечно, но что значит контакт и контакт?
Вот
это значит, что человек
четко
понимает, что он делает, в какой ситуации. И знаете, с какой сложностью сталкиваются чаще всего родители детей с аутизмом или особых детей? Мы их воспитываем придерживаться правил, а потом они выходят в мир, где правил нет. Мир ждет от нас детей, которые будут регламентированы. И вот если это обычный ребенок, он встраивается, он понимает, где он может промолчать, где он может, наоборот, как-то выступить лично сам, да? Наши дети этого не понимают. Они просто знают, что если ты идешь, например, в магазин, то действие разбивается следующим образом. Ты открываешь дверь, заходишь, берешь продукты в кассу. Любое изменение может нанести ущерб этому человеку или ребенку.
Да.
Мир может рухнуть. Если говорить, например, о вот этом примере с израильской армией, то чем он интересен? Я была на лекции, у нас проводятся очень интересные лекции для психиатров, я имею возможность на них ходить, потому что общаюсь с психиатрами, нашими ведущими. И там выступал психолог, который представлял структуру работы израильской армии. Так вот, там существует система, которая не мешала бы нашей стране перенять именно как систему отношения к человеку, бережного. Вот там не просто в Израиле к детям относятся по-другому. Хотя, вы знаете, есть страны, в традиции которых считать ребенка ребенком и беречь вот это детство.
А у нас Япония, например.
Япония, Испания, где дети — это все, да, какой-то период своей жизни. У нас просто такого нет. У нас ни в школах, ни в детских садах никто не считается, что это всего лишь ребенок.
Себе что-то позволяет такое, не вписывающееся в рамки обычного понимания взрослого человека.
Ребенок должен соответствовать и быть взрослым уже в 3 года.
Да.
Вот. Так вот, в израильской армии очень интересная система в том, что все направлено на помощь в душевном состоянии человека. И там существуют отдельные службы, военные, и они называются офицеры душ, по-моему, не психологи, а люди, которые блюдут внутреннее состояние каждого человека, независимо от того, он солдат или солдат, побывавший в какой-то экстремальной ситуации, либо это люди, пострадавшие от теракта. Вот это очень бережется и очень удерживается.
Подходит подполковник и говорит: что ты думаешь?
Что
ты сейчас
чувствуешь? Тебе, да, плохо
Какие
ли тебе? Нужна ли тебе поддержка? Да.
Я думаю, что сейчас ребята в окопах там просто засмеются.
Да, и я бы хотела, о нашей реальности, вот как раз по поводу отношения, по поводу того, как нужно беречь детей, пришел сюжет из Луцка о проблеме, с которой родители особого ребенка, это ребенок не аутист, это ребенок с синдромом Дауна, но тем не менее мама хотела дать его в обычную школу, и вот наш журналист Арина Крапко разбиралась, какая возникла при этом проблема.
В Луцькій спеціалізованій школі для реабілітації дітей з особливими потребами пропонують індивідуальний план роботи. Однак це підтримують не всі батьки. Ольга Бурлакова, переселенка з Луганська, проживає в Луцьку більше року. Її син Ілля цьогоріч пішов у 1 клас. Разом з логопедами жінка активно готувала його до школи, тому що у хлопчика синдром Дауна. Мама каже, що її син навчився писати і рахувати, але цього не помітили у школі.
Моя дитина не говоряща. Він каже декілька слів. Він з допомогою вчителя, він був дуже щасливий, тому що всі діти рахували туди-сюди. І він почав рахувати, він сам підняв руку і попросився до дошки.
Ольга Бурлакова розповідає, що в якийсь момент ставлення до дитини змінилося.
День вчителя пройшов, почалося все. Я стала відчувати відношення до дитини не дуже, ставлення погане. Мені вчителька сказала, ваша дитина не готова до школи, вам треба йти на індивідуальну. Я їй сказала, що підемо тільки через Мітру, бо дитина, люба дитина, має право на освіту. І це право нікого не забирали, навіть у наших дітей-інвалідів.
Хлопчика, який, за словами матері, ніколи не був агресивним, звинувачують в агресії, говорить Ольга.
Діти з синдромом Дауна вони ніколи не бувають агресивними. Ні, може, бувають випадки, але це дуже рідко. Я стала їй доказувати, що дитина моя не агресивна, що в нас є характеристика садка, в нас усе є.
2 місяці Ілля був у лікарні. Коли повернулася, ситуація не покращилася. Вчителька Іллі Любов Макаренко каже, що дитина ще не була готова до школи.
Я хочу сказати, що дитинка не була готова до школи. Мама розуміє, готовність до школи – це коли дитина вміє читати, писати. В моєму класі ніхто не вміє читати, в мене в класі ніхто не вміє писати, але, ну, не вмів, да. Але дітки навчилися тримати ручку, дітки вміють дивитися в мою сторону, дітки чують, що потрібно дістати, дітки чують, що потрібно зробити. До кожної дитини я підходжу і показую, як робити.
Вчителька не заперечує їй свої слова про агресивну поведінку дитини.
Він хоче привернути увагу дітей, він не вміє як, і тому такі діти, це з моєї практики, дуже часто бувають, що вони б'ються, штовхаються, смикують за волосся, вони таким чином хочуть подружитися, але не вміють.
Наразі, за її словами, конфлікту з цього приводу немає.
Ми з мамою домовилися, що вона буде продовжувати сидіти в класі. Ну, ми домовилися, що мама все-таки буде працювати по тій індивідуальній програмі, яку дитина може зробити. Ну, він же ж не напише диктант слів, правильно. Все-таки ми будемо далі працювати над тим, щоб дитина навчилася тримати ручку, щоб дитина навчилася писати елементарну паличку, елементарний гачечок.
Ольга Бурлакова мріє про те, щоб в їхній школі був клас, де такі дітки, як її Ілля, могли навчатися. Однак про це говорити поки що рано. Не підтримує індивідуальний план для своєї дочки ще одна мати – Наташа Ховайло, дочка якої навчається в 2-му Б-класі. Вона каже, що здійснюється тиск на дітей.
Тут іде фактично моє слово проти слова вчителя.
Як ваша дитина?
Багато роблять такий психологічний тиск, що багато мам йдуть на індивідуалку.
Що якщо діти не потрібні, їх просто беруть і викидують на індивідуалку. Просто
таки, в цьому році у нас прийшло 2 мам із загальноосвітніх шкіл. Вибачте мене, то якщо їх брали в загальноосвітню школу, то чому вони сюди перейшли?
Щоправда, не всі батьки поділяють таку думку. Валентина Хмарук, голова батьківського комітету, дитина якої теж навчається в 1-му А-класі, переконує, що претензій до роботи вчителів і школи в неї немає.
Адміністрація школи і вчителі, я думаю, йдуть нам на зустріч в усіх питаннях. Тому що в нас в класі зовсім різні дітки, кожен з різною проблемою, кожен зі своїм ступенем захворювання чи розвитком, зовсім різні дітки. Але, вибачте, за 4 місяці навчання до кожної дитини знайдений підхід. Кожна дитина в мірі своїх можливостей пише, читає, рахує.
Заступник начальника управління освіти Луцької міської ради Тетяна Силка каже, що окремо клас для таких дітей створити неможливо, тому що їх небагато. Але про те, що потрібно шукати компроміс, вона буде говорити із батьками, і з вчителями.
Ну, я не думаю, що про це буде мова, оскільки тих дітей, таких от як на 1-й клас, їх недостатня кількість для створення класу. Тут класи по 12 чоловік, 12. По 13 чоловік, вони невеликі. І якщо клас створений з показами дітей для 10, ну, 10 таких, що по показах попадають в цей клас, то для цих 2 окремо клас створити, я не думаю, що сьогодні про це буде йти мова.
І вона, і дирекція школи одностайні в тому, що індивідуальний план для діток з особливими потребами значно краще. І що, мовляв, це не зашкодить соціалізації дітей. Але і мати Іллі, і інші батьки вбачають у цьому не зовсім благородні наміри. Наразі у спеціалізованій загальноосвітній школі навчається 17 дітей з синдромом Дауна. Один із випускників школи – студент Східноєвропейського національного університету. Аріна Крапка з Луцька для Громадського радіо. Начитала Міла Мороз.
Це Громадське радіо, програма «Київ-Донбас». Я напоминаю, у нас сьогодні гость в студії. Сейчас гость в студії Євгенія Панічевська, руководитель благотворительного фонду Ассоциации родителей детей с аутизмом.
Вот этот сюжет очень показательный. Там как раз поднимаются все проблемы инклюзивного образования, когда родители хотят, чтобы их ребенок общался и учился в обычной школе, но система сопротивляется. Расскажите, как вы видите пути преодоления этой проблемы вот в нашем обществе?
В первую очередь, самоуправление образования каждого города и Министерство образования в целом должно принять для себя решение, что является целью обучения. Потому что, когда в репортаже звучит фраза о том, что ребенок должен сидеть и гачечки писать, Это не цель обучения ни для одного ребенка, ни для здорового, ни для особого.
Это цель выполнения программ.
Это да, это занятость называется. Если у ребенка есть определенные проблемы со здоровьем, то можно планировать, как он будет расти и развиваться дальше, и заниматься воспитанием только одного вопроса – воспитанием его дальнейшей самостоятельности. Это касается и всех детей. И насколько я вижу по образованию сейчас, цели нет даже у здоровых детей. Поэтому в первую очередь, мне кажется, что самая главная цель. А второе уже — это какие меры будут приняты для обеспечения этой цели. Потому что сейчас, опять же, Министерство образования не планирует изменить саму систему. Идет такое латание дыр. Мы возмущаемся как родители, мы устраиваем какие-то акции протеста, пишем письма, создаем общественные организации. И для того, чтобы мы успокоились, принимаются какие-то нормативные акты. Сейчас уже, к счастью, по аутизму отношение к нам такое, что с нашим участием принимаются эти нормативные акты и с нами разрабатывается, но не мешало бы это делать большинству родителей, здоровых детей тоже. Поэтому то, что будет происходить еще в ближайшие годы, это будет именно вот этот перелом, потому что переход на персонализированное обучение идет очень неохотно, а таким детям нужна не индивидуальная программа,
а
сидя дома.
Неохотно. Я понимаю, менять программы, искать людей, специалистов.
С одной стороны, вы знаете, это связано исключительно с тем, что происходит у людей в головах, потому что ребенок должен исполнять.
Вот это самое главное.
Да. А уже во-вторых, если мы будем говорить о том, что финансово учителя не обеспечены, а знаете, как у кого это была фраза у Симонова?
Напомните мотив.
Секунду. Трудно говорить о воспитании. Можно говорить о воспитании лишь при многоразовом питании, а при одноразовом питании сложно говорить о воспитании.
Понятно.
Там приблизительно суть такая, и это касается и взрослых в первую очередь, потому что когда человек должен удержать класс, я сама работала учителем, я знаю, что такое 42 ребенка в классе.
В педагогических вузах существуют целые факультеты, спецфакультеты, которые
эти спецфакультеты дают очень-очень-очень древние знания, правда. Мы сами не рады тому, что дают эти факультеты, их не так много, мы с ними пытаемся сотрудничать, но на самом деле получается, что мы с ними противодействуем, потому что есть мировой опыт, а есть опыт украинской коррекционной педагогики. А его мы видим каждый день.
Педагогика, да.
Да.
Я надеюсь, Ира, что благодаря таким людям, как Евгения, наше общество сможет все-таки сосредоточиться и заставить нашу систему быстрее адаптироваться и сделать так, чтобы наши дети учились и
чтобы у нас у всех здесь было будущее.
Спасибо за такой позитивный итог.
Евгения Поничевская, руководитель благотворительного фонда Ассоциации родителей детей с аутизмом.
Спасибо.